Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк. Здравствуйте, дорогие замечательные радиослушатели замечательной радиостанции «Радонеж». В эфире программа «Витязь на имперском пути». К сожалению, опять без Ильи Сергеева. Опять я пишу келейно, дома. Вот. Ну, такая моя настала жизнь. Ничего не поделаешь. Вот. Конечно, я понимаю, что качество передач в студии радио «Радонеж» было бы значительно лучше, но добраться не могу. И как долго это будет продолжаться, не знаю. Честно говоря, не знаю. Каждый раз планирую ехать, но не получается. Тем не менее, а традиции соблюдать надо, поэтому чтение из святителя Феофана Затворника. «Если не отпустите другим согрешений против вас, то и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших», — сказал Господь. Кто не отпускает другим? Праведник или тот, кто осознает себя праведным? Такому ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным? Тому до других ли не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божиим? Итак, не грешить ли лучше, чем праведничать? Нет. Всячески ревнуй о праведности, но при всей твоей праведности сознавай, что ты раб неключимый, и сознавай помыслом нераздвоенным, то есть не так, что впереди стоит мысль о своей неключимости, а позади прячется чувство праведности, но с полным сознанием и чувством имей себя неключимым. Когда дойдешь до этого, а до этого надо доходить, ибо оно не вдруг приобретается тогда, как бы ни согрешил против тебя брат твой, взыскивать не станешь, потому что совесть будет твердить, и не того еще стоишь. Мало тебе этого, и простишь. А простивши, сам удостоишься прощения. Так всю жизнь. Прощение за прощение. А на суде за это будет тебе все прощения. Ну вот так. И притча о мытаре и фарисее о том же. И, конечно, здесь очень тонко-тонко мы просматриваем иронию святителя Феофана. Праведность. Вот. Ну, вот ему, праведнику, хорошо. Вот. А нам, грешным, каково все это? Когда, и вот когда мы читаем в молитве святого человека, да, вот, что он не просто грешен, а грее скота, то есть грешнее всякого скота. Святой человек, автор молитвы, вот, и пробирает действительно удивление, как же так-то? А вот так, как рекомендует нам вот в этом своем слове. На сегодняшний день, думаю, что я рассчитал правильно, святитель Феофан Затворник. Всегда, прежде всего, прощать. И как нам говорит сам Спаситель, Вот. Что бы ты ни сделал хорошего, всегда помни о том, что ты раб никуда не годный. И если у тебя получилось что-то хорошее сделать, ты все сделал правильно, но помни, ты сделал не более того, что ты должен был сделать. У меня по поводу этого есть такая вот не совсем приличная иллюстрация, которую я всегда применяю для себя. Если человек ходит в туалет, не мимо толчка попадает, вот, он ничего хорошего не сделал. И это не повод для гордости, он просто сделал так, как надо. А мы живем совсем по другим критериям. Пустячок какой-нибудь добрый сотворим и гордимся. А вот я, да, наконец-таки не испачкался сверху вниз, с головы до ног. Не вывалился я в нечистотах, да? А поступил правильно. А гордиться-то, если вот так посудить, и нечем. Какой выход? Прощать. Прощать всех вокруг себя. И прежде всего, это тот, пример моего личного духовного опыта, что бы ни случилось, обвинять себя. Прежде всего, а в чем моя личная вина вот здесь, вот в этом самом случае? И не спешить говорить себе, нет тут моей вины, а поискать если. А если поскрести себя, вот тогда и всплывет. Сегодняшняя наша встреча посвящена началу, самому началу царствования императрицы Елизаветы I, кроткая Елисавет, которая по преданию дала клятву преступлении на престол никогда никого смертью не казнить. Ну, посмотрим, как она выполняла эту свою клятву. Поглядим, посмотрим ей в ее прекрасное лицо поначалу. Вот, действительно, женщина была очень красивая. Вот, и в отличие от многих и многих, попавших наверх, не запачкавшаяся до предела. Вот. Где есть предел? Не знаем, один Господь, не будем судить никого. Но прежде чем мы пойдем по событиям начала ее царствования, нужно все-таки до конца разобраться с прежней династией, Брауншвейгской династией, что с ней произошло, куда она делась, куда делся, заметьте, законный государь-император Иоанн Антонович, которого во время дворцового переворота, ей уже совершенного 25 ноября 1741 года, держала на руках Елизавета Петровна и жалела. Дитя ни в чем-то не виновата. Ну, виновата, не виновата, а политическая необходимость есть политическая необходимость. И по приказу матушки императрицы вся эта семья была первоначально отправлена за границу, на свободу, живите как хотите. Но Елизавета все-таки осознала безрассудность этого решения и приказала вернуть эту семью. От Риги повернули обратно, поскитались некоторое время по матушке России, чуть не уехали в Оренбург, только потому, что сопровождающий офицер перепутал название. Ему послышалось Оренбург. Потом искали потерявшуюся семью бывшего императора Иоанна VI. Но нашли, вернули, и оказались они таким образом в Холмогорах. Сначала в Архангельске, потом в Холмогорах, и в Холмогорах же и застряли надолго, до 1756 года. Вот так вот. По первоначальному-то замыслу они должны были проживать на Соловках, где организованы были им покои, удобные и, в общем-то, такие довольно благоустроенные. И там, на острове, откуда трудновато, прямо скажем, сбежать, они должны были жить более-менее свободно. Но отсоветовали советники Елизавете держать на Соловках бывшую династию, Брауншвейгскую династию, поскольку сама перевозка на Соловки не могла быть никоим образом скрыта. То есть вот этот корабль заметили бы, обязательно увидели бы этих людей. Вот. А надо было обеспечить секретность. И секретность обеспечили. Значит, вот инструкция. Оставшихся арестантов содержать по-прежнему, еще и строже, с прибавлением караула, чтобы не дать вида о вывозе арестанта, о чем накрепко подтвердить команде вашей. Кто будет знать о вывозе арестанта, чтобы никому не сказывали, в кабинет наш и по отправлении арестанта репертовать, что под вашим караулом находится, а, как и прежде репертовали, а за Антоном Ульрихом и за детьми его смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки. Дело в том, что малыша отделили сразу практически от родителей. Он содержался отдельно. Одно время в том же здании, потом его перевели. Вот, но так же секретно, чтобы никто не заметил, что его отделили. Надо сказать, что сосланные очень увлеченно собачились между собой и с охраной. Вот, ну, надо было им как-то развлекаться. Вот они вот так вот руганью и развлекались. До 1946 года, в 1946 Анна Леопольдовна скончалась родами, а в 1756 году 16-летнего уже Иоанна Антоновича перевезли тайно, секретно перевезли в Шлиссельбург и поместили в одиночную камеру, которая называется в том документе, который я сейчас прочитаю, казармой, так что поясняю вот вам, как и где его держали, законного императора, императора Всероссийского. «Быть у оного» — это инструкция по охране, изобретенная лично Елизаветой Петровной. «Быть у оного арестанта ингерманландского пехотного полка прапорщику Власиеву, а когда за нужное найдете, то быть и сержанту Луке Чекину. В той казарме дозволяется, а кроме же вас и прапорщиков, ту казарму никому ни для чего не входить, чтобы арестанта видеть никто не мог. Так аж арестанта из казармы не выпускать, когда же для убирания в казарме всякой нечистоты, кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтобы его видеть не могли». «Где вы обретаться будете, запрещается вам и команде вашей под жесточайшим гневом нашим никому не писать. Когда же иметь будете писать нужду в дом ваш, то не именуя, из которого места при прочих репортах присылать, напротив которых к вам обратно письма присланы будут». Через майора Бередникова, а арестанту пища определена в обед по пяти и в ужин по пяти же блюд. В каждый день вина по одной, пиво по шести бутылок, квасу потребное число. В котором месте арестант содержится и далеко ли от Петербурга или от Москвы, арестанту не сказывать, чтобы он не знал. Вам и команде вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому не сказывать, каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить подсмертную казнью, коли кто скажет. Вот видите, строжайший режим. Вот. Понимал ли он, кто он, за что его поместили в одиночное заключение или нет? По-видимому, понимал. Видимо, у него все-таки были какие-то сношения с волей. Во всяком случае, хотя единственное его чтение была Библия, он читал и перечитывал ее на церковно-славянском языке, поэтому в разговоре он часто переходил на церковно-славянский язык. Но, тем не менее, он знал содержание, во всяком случае, одной книги, шекспировского «Гамлета». потому что, начиная с 59-го года, он симулирует сумасшествие, и симулирует его, ну, практически точно по Шекспиру. Что говорит о его уме, в общем-то говоря? Он догадался, кто он понял, кто он такой есть, и он пытается свою неизбежную судьбу отдалить или отстранить вовсе. Иногда ему вдруг начинают лучше одевать, лучше с ним обращаться, учить каким-то манерам. Это, видимо, что-то такое в верхах меняется с вопросом о престолонаследии. И тогда его начинают готовить на эту роль. Потом снова забывают о нем. Вот так он живет без вины, виноватый, не зная за что, не зная почему, подолгу молится и постоянно читает Священное Писание. Это имитация сумасшествия, которую он... Собственно говоря, он никого не обманул. Попытка прикинуться сумасшедшим была наивной, настолько наивной, что на всех донесениях стоит «не придавать значения, придуривается». Придуривается, не придавать значения. Но, тем не менее, таких попыток не оставлял. Вот. И, видимо, он разыграл уже после смерти Елизаветы I перед Екатериной II вот такую сцену, когда она навещала его в камере. Екатерина, как известно нам всем, была женщиной умной, недаром великая, все-таки заслужила эту кличку. И после этого посещения она приказала усилить надзор, чтобы никто и никогда его не увидел, не выпустить его ни под каким видом, этого несчастного молодого человека. И в 24 года при попытке освобождения, неудачной попытке, организованной поручиком Мировичем, его убили, выполняя инструкцию Екатерины II. Закололи шпагами. Не знаю, правильно или неправильно, но я уже слышал предположение о возможной канонизации этого молодого человека. Но, во всяком случае, ничего порочащего о нем я не знаю, лично его порочащего. Вот. Несомненная кротость, несомненная богобоязненность, вот, стойко переносил вот эти решения. Но я еще раз подчеркиваю, что лично Елизавета Петровна была женщиной скорее доброй. И ее указы, в особенности первые ее указы, говорят о том, что они направлены в сторону смягчения. Они вот чуть-чуть где-то поправить, так облегчить, вот, сделать лучше. Получалось, как всегда, ну, понятное дело. Но вот, ну, кроме одного указа, я его зачитаю. Сейчас, скоро зачитаю. Вот что мне импонирует, это указ о малолетних преступниках. Там как раз случился такой неприятный инцидент, вот, когда 14-летняя девочка убила своих братьев и сестру. Вот, и этот момент подали на рассмотрение императрице. Как поступить? Как с девочкой поступить? И воспоследовал следующий документ, что уголовная ответственность наступает с 17 лет, не раньше, только с 17 лет. До этого возраста, почитаю теперь, до этого возраста преступники, подлежащие ссылке, кнуту или смертной казни, от них освобождаются, подвергаются только наказанию плетьми и отсылке на 15 лет в монастырь на покаяние. Ну, до этого момента, надо сказать, малолетними преступниками не занимался вообще никто в России. Здесь был хоть такой вот небольшой порядок в этом деле наведен. Единственная категория населения, которой Елизавета Петровна, такая вот категория населения, выделенная вот так вот в отдельную группу, которой Елизавета Петровна была подчеркнуто немилостиво, враждебно и всегда требовало строгого с ней обращения, это, конечно же, всем вам известная первопричина всех наших вот межнациональных обостренных отношений. Я имею в виду, конечно, евреев. Простите, я пошутил, но вот, тем не менее, указ о евреях не могу не зачитать. У вас Елизавета Петровна, не могу не зачитать. Он, пожалуй, самый строгий из всех ее первых указов. «Во всей нашей империи жидам жить запрещено. Но ныне известно учинилось, что оные жиды еще в нашей империи, а наипаче в Малороссии под разными видами жительство свое продолжают, отчего не иного какого блада, но токмо от таковых имени Христа Спасителя ненавистников нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно того, для повелеваем из всей нашей империи всех мужеской женского пола жидов со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь ни для чего не впускать. Разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания?» Вот такой крайне жесткий указ. Его рьяно кинулись выполнять, потом рьяность поубавилась, и все евреи, именуемые в указе жидами, то есть иудейского вероисповедания, чести людей того времени, надо сказать, что никакого национализма в них не было даже в зачатке. Разделение шло исключительно по вероисповеданию. Но, как положено, после удачного переворота надо было наказать и наградить. Наградить и наказать. Причем и то, и другое сделать нужно было так демонстративно, всенародно, чтобы народ и ликовал, и чтобы удовлетворить чувство мести всенародное. Почему-то Елизавета Петровна посчитала, что из личностей прежнего правления наиболее большую ненависть у народа вызывает Остерман. Ну, Остерман, Миних, Левенвольде и прочие, прочие исключительно немцы. Из русских Бестужев, ну, их судьбу мы рассмотрим чуть позже. А пока Остерман. Его приговорили к смертной казни, четвертованию. Сделали эту казнь следующим образом. Прочитали приговор всенародно, объявили заранее о казни, народ сошелся посмотреть, ну же интересно, самого Остермана сейчас будут разрубать на части, никого-нибудь. Всесильнейший человек нескольких царств, вот еще со времен Петра Великого, посмотреть интересно, как он будет себя вести. Вот, его положили на помост лицом вниз, палачи обнажили ему шею, положили его на плаху. Один держал голову за волосы, а другой вынимал из мешка топор. Это все так вот на показ. В эту минуту к осужденному подходит секретарь, вынимает бумагу и читает: «Бог и государыня даруют тебе жизнь». А потом это помилование обернулось, такой не очень обременительной ссылкой, не более того. Точно так же поступили и с другими осужденными. Но надо сказать, что милосердная Елизавета заранее объявила осужденным Миниху, Левенвольду, Головкину, Мегдену. Заранее приказала объявить, что они будут помилованы, потому что они не выказали ни малейшего волнения, когда их клали. Это все отметили, что они держались очень хорошо перед казнью, такой фальшивой казнью. Но народ обиделся! Как же так? Обещали, что сейчас их порубят, что их там понаказывают изо всех сил. Вот, но они уходят живыми с помоста. Вот, и возникло даже нечто вроде такого маленького бунта при эшафоте. Вот, пришлось применять военную силу, чтобы угомонить разбушевавшийся народ. Пришли посмотреть, понимаешь, а им вот никак. Ну, а потом как? Из рога изобилия посыпались награды, ордена, ленты, Анненская лента, Андрей Первозванных, вот награжден был орденом Андрея Первозванного, привезенный наследник престола, вы с ним еще часто будете встречаться, поэтому сейчас называю это принц Галштейн-Галторпский, Петер Ульрих, известный в нашей истории как Петр Федорович или Петр Третий. Вот он получит Андреевский орден, ряд высших сановников получит. Особо надо отметить лейб-компанию, то есть ту гренадерскую роту Преображенского полка, которая и совершала, реально совершала штыками своими дворцовый переворот. Награждены будут все. А те, кто не имел наследственного дворянства из солдат, получат его. Вся эта рота будет названа, ну, ее капитаном была сама Елизавета, как обещала, вот, получит наследственное дворянство. Все даже рядовые солдаты, кто не был еще дворянином, и естественно получат огромное количество крепостных крестьян. Отдельные участники, наиболее яркие участники переворота, получат до тысячи душ крепостных. Ну и вплоть до последнего барабанщика получили все. Вот. Хотя, как вы помните, барабаны были поломаны. Вот, но тем не менее барабанщиков ломать никто не стал. И наступило всеобщее ликование. Ликовало духовенство, дворянство, ликовали все. Вот, тем более, что в первые дни там и венцо выкатывали в бочках на улице. Были раздачи, были гуляния народные. Вот один из проповедников, он прямо с амвона прочитал такую речь. Ее нам зафиксировали. «Все мы через десятилетия и более нечувственные древесобыхом, не примечая, как осозревшее сильное семя Петрова, запамятали были, коим образом Петр Великий, обрете нас подобных древу лесному, криву, суковату, дебелу, ожелтелу, неотесану, ни на кого дело неудобну своими руками, коль в красные статуи переделал, в красивые статуи переделал, да еще и не бездушные. О, причудная вещь! Возрасте семя Петрова под его же ветвями нам, россиянам, награду и прохлаждение давно надлежало было принять». Вот такая речь. Но заметьте, язык нам вполне понятный. Да? Я прочитал подлинную речь, эту хвалебную речь, это при коронации Елизаветы Петровны. Вот. А сейчас я вам прочитаю стихи. Вот насколько они отличаются языком, интересно, отличаются от даже напыщенной торжественной речи того времени. Вот такая вот поэзия, да, вот послушайте. «Преспе день красный, воссияла ведра, милость России, небеса прещедро. Давно желанну зрети показали, прочь все печали, ни одно, ни два, но многое лето, все дождь проливал, и не было света, когда Бог велел ветром умолчать, и тишина стала, кто мог против стати». Видите, как далеко даже от торжественного языка того времени. Вот. На самом деле разговорный язык по многим документам мы видим был почти неотличим от нашего. Конечно, отличался, но поверьте, если бы мы попали в те времена, вот, неделька, может быть, другая, и мы заговорили бы спокойно на языке того времени. Отличий немного, очень немного. Но вот больше всего тормозила торжественная речь, да, вот, и поэзия. В поэзию переделает Тредьяковский и Ломоносов, время которого, расцвет которого уже приближается. Расцвет Ломоносова придет, расцвет деятельности Ломоносова приходится как раз на время Елизаветы Петровны. На коронацию из Галштинии прибыл галштинский принц Петр Федорович, Петр Ульрих, получил своего Андрея Первозванного и принял православие, как мы в дальнейшем увидим, не очень так как бы искренно, но тем не менее принял, и с тех пор его как наследника престола стали поминать во всех церквах, во всех храмах России. Только одна тучка омрачила коронацию, это такой небольшой заговор, в общем, достаточно нелепый сам по себе, вот, но исполнители этого заговора были настроены довольно решительно. Камер-лакей Александр Турчининов прапорщик, преображенский прапорщик Петр Ивашкин, измайловского полка сержант Иван Сновидов. Вот такая троица составили заговор. Естественно, что заговор они зачинали и обсуждали в кабаке. Многие слышали. Ушаков, начальник тайной канцелярии, не дремлет. Ему, естественно, слово и дело донесли. Вот. Этих ребят похватали. И при помощи допроса с пристрастием выяснили, что цель заговора была такова. Захватить и умертвить императрицу и племянника ее, герцога Галштинского, и возвести на престол свергнутого Иоанна Антоновича. Его помнят. Они говорили, причем публично говорили, а иногда и кричали, вот в пьяном виде по кабакам, что Елизавета и сестра Иоанна были прижиты вне брака, и потому незаконные дочери Петра Великого. Значит, дело тянулось до декабря, соответственно, 42-го года, виновных высекли кнутом и сослали в Сибирь. У Турчининова вырезавший язык и ноздри, а у двоих его товарищей только всего лишь ноздри. На этом закончилось дело о заговоре с целью убийства Елизаветы. Но, как я уже говорил, она никого не казнила. И действительно, по тем временам это было исключение из общего правила. Положено было расправляться. Положено было вот с такими заговорщиками расправляться предельно жестоко. А при дворе тем временем сложилась следующая расстановка сил. Один из Бестужевых становится вице-канцлером. Это тот самый Бестужев, который будет держать поначалу вместе с Ушаковым, потом вместе с Шуваловым, будет держать все нити тайной политики в своих цепких руках. Это с одной стороны. С другой стороны, возникла противоречащая ему троица Разумовский, Листок и Воронцов. Ну, Разумовского мы не считаем, поскольку он никогда ни во что не вмешивался, он просто выражал неодобрение. Листок был, я уже упоминал, это личный врач Елизаветы, был патологически похотлив и столь же патологически жаден. Деньги брал это все, пользуясь как бы девизом советского прапорщика «берем все». Берем это всех. И чем больше, тем лучше. Поэтому он совершенно запутался в том, кому что обещал, у кого сколько взял, но продолжал брать. Ну, а Воронцов рвался к власти. Вот. Естественно, что при таком раскладе всегда победа была на стороне Бестужева, и подкреплялась она, эта победа, его тайной обществью с Ушаковым, с тайной канцелярией. Трубецкой и Черкасский, великий канцлер, князь Черкасский, были стары. Ну, один великий канцлер, другой генерал-прокурор Сената. Они были стары, относились свысока к Бестужеву и всем прочим, и считали, что их положение настолько незыблемо, что обращать внимание вот на такую мелочь не стоит. Но они ошибались. В споре знатности и чинов с трудолюбием и энергией победило, конечно, трудолюбие и энергия, то есть Бестужев и Ушаков. И все-таки при всем этом раскладе интересов, столкновений, заговоров, интриг, которые нескончаемым клубком скручивались, раскручивались, переплетались в царствование Елизаветы Петровны, вот, потом порождая литературу на эту тему, шпионскую литературу на эту тему. При всем при том, не следует забывать о том, что по-настоящему нити всего происходящего в своих руках по-настоящему держал только один человек. Это сама Елизавета Петровна. Уж такой бы и был пройдоха Шатарди, французский посланник, он же супершпион. Уж такой он был интриган, всех и вся покупавший. И подкупавший, и устраивавший войны, и миры заключавший, так как за спиной правителей. Но и он, для него переворот 25 ноября оказался полной неожиданностью и огорчением великим. потому что не он его организовал, потому что переворот был подготовлен и осуществлен без малейшего участия ни шведского посланника Нолькена, ни английского посланника, ни французского шпиона, супершпиона Шатарди. Знала и все нити в руках держала только одна персона — сама Елизавета. И тайна где-то там за ее спиной Ушаков. Вот так они быстро, на раз-два, щелчком пальца, раз, и организовали этот переворот. И вот эти великие интриганы, великие шпионы оказались с носом. Почему? А вот почему. Шатарди подтолкнул Швецию к войне с Россией. Война как бы идет, но, говоря древним русским языком, идучи не идяху. Вот она идет и не идет. Почему она идет и не идет? А потому что командующий шведской армией Финляндии Левенгаупт не наступает пока что, а провозглашает манифесты, что он поддерживает законную линию, не называя имен, законную линию Петра I, считая всех остальных претендентов на престол выскочками. Но поддерживает и поддерживает. И ладно. Но воевать-то как-то надо. А тем временем Елизавета Петровна, совершив переворот, моментально вызывает к себе. Он находился под рукой, но она его вызвала и дала ему чрезвычайные полномочия лучшего полководца предыдущего царствования Петра Васи, ирландца по происхождению, русского генерала, а теперь уже и фельдмаршала по службе. И Ласси, прославленный уже на всю Европу, двинул против Левенгаупта, пока еще тоже идучи не идяху, соблюдая этот принцип «пусть поторгуются политики». Двинул свою отборную, проверенную, закаленную в боях армию, ту армию, с которой он когда-то штурмовал Крым. По сравнению со шведскими солдатами, которые давным-давно уже были не теми шведами, которые воевали под знаменами Карла XII, русские солдаты генерала, прошу прощения, фельдмаршала Ладоси, были просто овечками, ни на что не годными, кроме мелких таких вылазок и интриг, и об одной из них я скажу чуть попозже. И вот Шатарди разводит руками, он не понимает, что происходит, и самое главное, как ему дальше жить. А тем временем гвардейцы, видимо, науськанные известными персонажами, ворвались в дом Шатарди, били его по плечам, говорили, какой он молодец, рядовые солдаты, преображенцы, просили передать привет королю и просили поскорее привезти из Франции принцессу покрасившая и как бы по фигуристей, чтобы выдать ее замуж за герцога Галштинского, за наследника престола. Шатарди оказался в полной прострации, но нашелся, угостил вином, напоил этих гвардейских солдат и дал им денег. И вообще надо сказать, что растерялся не один Шатарди, растерялись все европейские монархи, кроме одного. Они понятия не имели, что делать, как воспользоваться новым положением изменившихся, выгод в нем не видели, вот, и предлагали друг другу самые различные способы решить возникшую проблему, вот эту европейскую проблему. Как быть с русско-шведской войной? Больше всех горевал французский король Людовик XV, потому что он союзник шведов, и шведам надо что-то дать. Они вот за эту войну должны, по представлениям короля Франции, должны что-то получить. Только один монарх, хитрющий европейский монарх Фридрих II, Фридрих Великий, сказал буквально следующее, я его письмо зачитаю дословно, отрывок из его письма, конечно. Они не могут заключить мира, не приведя по меньшей мере в безопасность своих границ, и я предвижу, что Россия может согласиться на это только из страха перед союзами, могущими образоваться против нее. Поэтому вы должны поддерживать расположение, которое Порта, то есть Турция, начала оказывать в пользу Швеции. То есть он призывает создать коалицию против России, причем такую, которая испугает Россию и заставит ее согласиться на шведские условия мира. Хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть. И должен тут сказать еще несколько слов об этом короле, о Фридрихе Великом. Его еще называли «Старый Фриц», это его такая дежурная кличка. Его называли еще «Королем флейты», поскольку он был великий флейтист, и мало того, что музыкант, исполнитель, композитор, писал пьесы для флейты, концерты для флейты, военные марши писал, танцевальную музыку писал для флейты с оркестром, вот, и даже усовершенствовал флейту, приделав к ней некоторые уже знакомые нам клапана. И нынешняя флейта, которую мы привыкли видеть ее на концертах, это, вообще-то говоря, флейта изобретения немецкого мастера Бёме и Фридриха Великого. Она такая, Фридриха Бёме, флейта. Я сам немножко увлекался в юности игрой на флейте, и поэтому должен сказать, что музыка Фридриха Великого прекрасна. Она лишний раз подтверждает, что великий человек велик во многом, если не во всем. Вот. Нам еще с этим умнейшим государем придется сталкиваться не раз на протяжении царствования и Елизаветы Петровны, и Екатерины Великой. Вот. Поэтому ну вот стоит ему сейчас отдать должное. И я хотел бы, чтобы вот в этом месте послушали музыку, написанную им самим примерно в это время, о котором идет речь, то есть в начале 40-х годов. Вернемся к нашим шведско-русским делам, посмотрим, как будет разворачиваться эта военная кампания. И вот тут я очень хочу вам зачитать письмо Людовика XV, все тому же Шатарди. «Я был очень изумлен, что на другой день после переворота вы решились писать графу Левенгаупту, к шведу, о прекращении военных действий. Еще более изумило меня то, что вы хотели взять на свою ответственность все последствия этого. Я не могу примирить такого образа действий со знанием намерений короля, шведского короля, который вы имеете, и с вашими собственными известиями о худом состоянии московской армии, которая нуждалась в необходимом и которая, по вашему мнению, неизбежно потерпит поражение при первой встрече со шведами. Ваши письма были наполнены известиями о слабости русского правительства, которое до сих пор внушало почтение иностранцам только наружным блеском, скрывавшим внутренние язвы. Каким образом могло случиться, что в 24 часа изменилось все, и русские сделались столь страшными, что шведы могут найти себе спасение только в доброте царицы, которая может их уничтожить? Король думает совсем иначе. И более правдоподобно, что поспешность, с которой воспользовалась царица вашим значением, чтобы остановить графа Левенгаупта, скорее проистекала от опасения, внушенного слухами о походе этого генерала, чем из желания угодить королю и быть осторожным и с народом, дружественным с Францией, то есть со шведами. Вы были введены в заблуждение известиями о дурном положении шведской армии, известиями страшно преувеличенными и даже ложными в существенном. Я посылаю сегодня курьера в Стокгольм, чтобы стараться успокоить там умы и дать знать, как это есть и действительности, что перемена государя в России нисколько не изменяет ни чувства короля к Швеции, ни видов Франции. Если война продолжится, то шведы не останутся без союзников. Вот это еще раз грозное. Если война продолжится, то шведы не останутся без союзников. Прямая угроза. Это прямая угроза. Он знает, что обязательно эту фразу зачитает маркиз Шатарди Елизавете Петровне.
Важно, чтобы заключение мира между Россией и Швецией было в наших руках. Пусть царица остается в уверенности насчет благонамеренности короля, однако не нужно, чтобы она слишком обольщала себя надеждою на выгодность мирных условий. То есть Швеции надо что-то дать. Швеции надо хоть что-то дать, чтобы оправдать эту войну. Как в известном фильме «Кин-дза-дза», да, «дай мне хоть что-нибудь, брат подсак». В тупике оказалась европейская политика. И в этот тупик загнала европейскую политику, собственно, сама Елизавета Петровна. А вот это французский министр пишет по приказу короля все тому же Шатарди. «Швеция никогда не согласится на безвыгодный для себя мир. Король французский может умерить шведские претензии». Дай что-нибудь, хоть что-нибудь, да? Но, как он надеется, также ее величество поймет, что надобно чем-нибудь пожертвовать, если хотят привести дело к скорому примирению. 11 января Шатарди прочел это самой императрице 42-го года в присутствии Листока, переводившего по-русски те места, которых она не понимала. Елизавета отвечала, что она употребила бы все средства, указанные ей французским королем для выражения своей благодарности шведам, если бы только дело не касалось уступок противных ее славе и чести. Шатарди рассердился немножко, да как же так, она с ним раньше так не говорила, и поэтому он совершает бестактность, которая потом дорого будет ему стоить. Он говорит, а можно я этот вопрос пообсуждаю с вашими министрами, ну имеется в виду Бестужев. Вот, прежде всего, и получает вот такую отповедь. Вот тут уже слышен голос властной государыни. Начинает понемножку у всех этих вот агентов-агентиков спадать пелена с глаз, с кем они теперь имеют дело. «Еще не время. Впрочем, что вам за нужда? Вы будете вести переговоры прямо со мной, а другие иностранные министры пусть делают, как знают». Вот принц Гамлет в юбке, да, прикидывавшийся раньше, ну, таким легкомысленным, таким немножко, как бы глуповатеньким, как вот разыгрывала Елизавета, будущей цесаревной, вот он сбросил маску. Вот она, царица, императрица, действительно. И отпадают всякие вопросы, кто готовил заговор. А она готовила от начала до конца, все нити в руках держала. И не ей управляли, а она управляла всеми, заставляла, как искусный кукловод дергала за ниточки всех, в том числе и вот этих супершпионов, которые считали себя хитрее всех на свете. И по поручению своей императрицы вице-канцлер Бестужев объявил посланнику, официально объявил посланнику Франции маркизу Шатарди, что нельзя начинать никаких переговоров иначе, как на основании ништадтского мира. То есть вот того самого мира, пересматривать который шведы пришли с войсками. И он заслуживал бы смертную казнь, если бы стал советовать уступить хотя бы один вершок земли. А теперь прямая речь Бестужева. Это в присутствии Листока, он в своих мемуарах донес нам. «Надобно вести войну». Вот чего каждый из нас должен требовать для славы государыни и народа. Мы будем вести войну. Однако думаю, что не прибегая к такой крайности, мы можем доставить обеспечение Швеции и даже быть ей полезными в ее видах. Не нам одним она уступала земли. И не выгоднее ли будет для нее возвратить уступленное другим? Шатарди на это ответил, так посмеиваясь, немножко уже горько посмеиваясь. Ну, когда-то Швеция уступила Бремен и Верден. Не намекаете ли вы на то, что Бремен и Верден, не хотите ли их возвратить шведам? Они уже принадлежат другим хозяевам, в том числе и французскому королю. Он с мешком так говорит. Ну что ж, Францию, что ли, отдавать шведам? Возмещение ущерба. На что Бестужев, совершенно не меняя стального выражения лица, ответил, можно всегда сговориться. Мы искренне желаем Швеции добра, желаем приобрести ее дружбу».
Шведы переполошились, а шведское правительство было в панике. Наобещали горы им, эти союзники. Оказалось, что пшик, ничего они не получат. Более того, доносят шведам, это прием Петра Первого, его дочь его замечательно переняла, что идут разговоры в Петербурге о том, что не дурно бы как-то поменять династические правила самой Швеции. Вот. И угрожали выдвинуть на Россию, на шведский престол дядю, наследника русского престола, герцога Галштинского. Он тогда уже был епископом, но это не мешало делу. Вот. И еще больший переполох вызвал манифест императрицы Елизаветы к финнам, где стояла шведская армия. В этом манифесте жители Финляндии приглашались не принимать участие в несправедливой войне. Финляндия принадлежала Швеции, еще раз говорю, это прямое вмешательство во внутренние дела этим манифестом. Несправедливой войне, и в случае, если бы они захотели отделиться от Швеции и составить независимое государство, то императрица обещала свое содействие. Вот, ну, то есть, здесь вопрос стал уже не о приобретениях, вот, а территориальной целостности самой Швеции. Шведский посланник Нолькен, тайно приехавший с тайной охранной грамотой от Елизаветы, чтобы вести переговоры, униженно попросил для того, чтобы хоть, ну, лицо бы сохранить, хоть что-нибудь, любое возмещение Швеции. Ему ничего не стало говорить Елизавета, она его даже не приняла. Но министры, здесь отвечали ему Бестужев и Трубецкой, заявили буквально следующее. «Россия, как держава, потерпевшая нападение, имеет право требовать от Швеции вознаграждения за военные убытки, а не наоборот. Об уступках нечего и думать». Последняя отчаянная попытка Левенгаупта спасти положение была направлена уже против русской армии. Он подослал мне ее агентов, которые запустили в солдатскую массу еще все еще зараженную ненавистью к немцам, что немцы предали, переходят на сторону шведов, что их надо благополучно всех поубивать, чтобы, значит, избавиться от измены и потом победить шведов. Это была чистой воды провокация, совершенная при помощи водки, при помощи шведской агентуры, и она была разоблачена, эта провокация, и довольно быстро подавлена. Ласси знал, что делает. Ласси знал и любил русского солдата, и умел с ним обращаться. После этой провокации, ожидали ее результатов, была проведена еще одна контринтрига, блистательная контринтрига, в которой Левенгаупту донесли, что заговор удался, что русская армия сейчас рассыплется на части, что она теряет боеспособность. Такая война дезинформации. Шведы расслабились и напрасно. Их гарнизон был в считанные дни окружен так, что мышь не проскочит. Одна из самых блистательных операций фельдмаршала Ласси. Положение было настолько странно безнадежным, это можно сравнить только с ульмской операцией Наполеона Бонапарта, когда он поймал австрийскую армию в ловушку, и у нее просто, ну, выхода не было, кроме как капитулировать. И генерал-фельдмаршал граф Левенгаупт капитулировал. Вот. Капитулировал не почетно, а на позорных условиях, сдав все оружие. На шведские корабли были загружены остатки шведских солдат и под улюлюканье русской армии отправлены в Швецию. Русская армия занимает столицу шведской Финляндии, город Або. Франция кинулась мирить враждующие стороны, хотя в ней уже никто, собственно говоря, и не нуждался. И эти действия Франции вызвали раздражение старого фрица. Вот он такое резкое письмо-отповедь французам отправил. «Я не понимаю, с какой стати Франция так усердно хлопочет о прекращении войны.
тогда как ей вовсе не выгодно тушить пламя, взутое ею самою с таким трудом, а напротив выгодно занимать русских шведами и препятствовать тем и другим вмешиваться в европейские дела. Ну, хотелось ему хапнуть маленько шведских владений, а старый фриц его можно оправдать тем, что он задумал, в общем-то, великое дело объединить Германию под своей властью, под властью Пруссии. Уж очень хотелось ему сделать то, что через 100 с лишним лет после него железом и кровью, огромными жертвами выполнит Бисмарк. Вот. На горе всей Европе, вообще-то говоря. Это жалко, потому что старый фриц был просвещенным монархом, и Пруссия, Германия старого фрица была бы совсем не той, какой она будет впоследствии. Но история не знает сослагательного наклонения. Было так, как было. В 1743 году были открыты мирные переговоры в городе Абба, занятом русскими войсками, во время которых продолжались небольшие стычки, уже никого не отвлекавшие от переговоров. И 16 июня 1743 года был заключен мир, Аббовский мир, по которому Швеция отдала России города Нейшлот, Вильманстранд и Фридрихсгам. И границей России и Швеции станет река Кюмень Финляндии. Итак, целую провинцию Финляндии потеряла Швеция. Мы могли бы взять гораздо больше, но Елизавета Петровна, в отличие от Александра I, царствовавшего после нее через несколько десятилетий, прекрасно понимала, что Финляндия – это чемодан без ручки, что не нужна она России, это забота, это головная боль. Она добилась того, чего и хотела, отдалила русско-шведскую границу от Петербурга и отдалила достаточно далеко, по тем временам, вполне достаточно далеко. Вот так эта война, развязанная европейскими державами в своих собственных шкурных интересах, война в провале России, в которой никто не сомневался, закончилась блистательной победой России благодаря хитрости императрицы, ловкости императрицы и полководческому таланту Петра Лосси, русского фельдмаршала ирландского происхождения. Вот так вот. Я на этом заканчиваю сегодняшнюю передачу. Если вы захотите со мной пообщаться, я приглашаю вас на свой YouTube-канал, Сергей Марнов канал. Пожалуйста, там пообщаемся, попереписываемся, вы зададите вопросы, я на них по возможности отвечу. У нас очень хорошая, добрая семейная обстановка на нашем канале, поэтому я с удовольствием вас приглашаю. Я еще раз поздравляю вас с этими замечательными праздничными днями, с Рождеством Христовым. И нам остается с вами только одно наше традиционное действие – это прочитать благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. «Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый! Слава тебе, создавшему всяческое! Слава тебе, почтившему нас образом своим! Слава Тебе, не оставишь он нас в падении нашем, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению, и всех вас, мои дорогие слушатели, влекущему ко спасению. Главное нам не сопротивляться этому влечению. Храни вас всех, Господь!
Слава Матушке России! Слава русскому царю! Слава вере православной!
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю!